подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов. Лучшее время для честного слова. Меня зовут Ирина Алиман, вы на канале «Популярная политика», и сегодня мы, как обычно, честно поговорим в нашей программе с директором ФБК. На этот раз это будет именно он, Иваном Ждановым. Иван, привет.
Всех приветствую. Во-первых, рад приветствовать тебя, Ирина, потому что неделю назад ровно я провожал в передаче «Честное слово» с канала «Популярная политика» Майкл Наки, а теперь я встречаю нового сотрудника и очень рад, что в команде «Популярной политики» появляется много новых прекрасных людей.
Спасибо тебе. Такая смена поколений, по сути, получается. Конечно, ни в коем случае не планирую заменить Майкла, он, как известно, незаменимый, но попробую не ударить в грязь лицом. До того, как начнем с тобой говорить, напомню о самых важных и необходимых вещах. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в чате и суперчате для того, чтобы я смогла передать их Ивану. Иван, ну, конечно, самое главное событие — это объявленная Путиным мобилизация. Со вчерашнего дня я вижу в своих соцсетях сообщение о том, что это как будто бы мы переживаем второй раз 24 февраля. Скажи, пожалуйста, настолько оно шокирующее, настолько оно неожиданное оказалось, скажи, пожалуйста, из точки сегодня можем ли мы оценить, насколько объявление частичной мобилизации, насколько это знаковое, насколько это действительно поворотное событие в этой войне?
Ну, первое, это частичная мобилизация, ты говоришь, это полная чушь. Никакой частичной мобилизации близко нет. Мобилизация всеобщая, нет никакого, вообще ни одного признака, что это мобилизация частичная. Это не следует ни из указа, ни откуда, потому что сейчас любого призывника от 18 до 50 лет, не только призывника, любого возраста, тот, кто в запасе, в резерве, огромное количество людей могут призвать и мобилизировать. Поэтому мобилизация всеобщая. Что касается 24 или это февраля, 24 февраля потрясло всех, оно потрясло мир прежде всего. Что касается вчерашнего дня, это внутрироссийское событие, это потрясение для россиян. Тогда пропаганда, ну, она очень умело продавала все это где-то далеко, это специальная операция, это частность какие-то, это вас не коснется. Вчерашний день касается абсолютно каждого. Вот все 30 миллионов мужского населения от 18 до 50 лет затронуты этим вопросом. А это значит, что у кого-то в семье мужья, у кого-то братья, у кого-то сыновья, у кого-то отцы, у кого-то просто какие-то родственники, друзья, знакомые. Это коснется абсолютно всех. Этот вопрос, который обсуждают все. Более того, это вопрос, который в обществе совершенно не поддерживается. Мобилизация для всех, это, конечно, было каким-то шоком, потому что все-то ожидали. Но это да, вот у нас там ведут войска с дивана, за этим удобно наблюдать, за этим удобно смотреть. А тут вдруг мобилизация пришла к тебе. И не просто пришла, она пришла забрать тебя или твоего родственника, друга, знакомого, и с высокой вероятностью убить его. С высокой долей вероятности, потому что мы прекрасно понимаем, что с фронта возвращаются далеко не все из вот этой 100-тысячной, 150-тысячной группировки, которая была сформирована до 24 февраля, порядка 20-30 тысяч человек погибших. Ну, то есть, если мы берем все более-менее достоверные данные, там 6 тысяч стопроцентно подтвержденных, но это 6 тысяч могил стопроцентно подтвержденных, а есть те, кто лежит еще до сих пор там в полях и прочее-прочее. Поэтому и второе, что там гораздо больше раненых в 3-4 раза больше. То есть мы примерно понимаем, что точно больше половины всей этой группировки либо убиты, либо ранены. Значит, то же самое будет с теми, кто попадет под мобилизацию. То есть вероятность умереть или быть раненым — половина. Это достаточно высокое. 50 на 50. Либо умереть и быть раненым, либо выжить. Как-то достаточно высокая вероятность. Тут и ковид, и все болезни, и ВИЧ, и что угодно просто не сравнится по смертности. Поэтому эта ситуация крайне опасная, касается всех, и это более важное событие для россиян вчерашний день непосредственно. Ну, конечно, в историю войдет 24 февраля и еще 2014 год. Это будет война 2014. Не знаю, какой будет след, какое будет окончание 2022-2023. Ну, очевидно, не 2022. Ну, то есть это уже невозможно. Понятно, что в этом году ничего не завершится. Но важно, что для россиян это, наверное, самое большое потрясение за этот год.
Ты был, насколько мне известно, одним из немногих, если не единственным в ФБК, кто был уверен, что будет война. Скажи, пожалуйста, давай попробуем сделать не столько прогноз, сколько поразмышлять из сегодняшнего дня о том, насколько мобилизация была прогнозируемым и предсказуемым явлением.
Сейчас все говорят прогнозируемо, безусловно. Это даже говорят уже даже не только те люди, которые предсказывали войну, что было тогда сложно. А сейчас это было проще предсказать гораздо. Война предсказывалась концентрацией вооруженных сил и большим количеством признаков, что они все-таки это будут делать. Мобилизация предсказывалась просто логическим путем. Важная вещь, которая у нас вчера же в эфире сказал Латынина, что действительно контракты-то истекают. Люди не хотят воевать. Контрактники, у них истекает срок контракта, они могли бы просто в этот месяц прийти и сказать: все, ребят, мой контракт истекает, 6 месяцев я отвоевался, ребята, я иду домой. Всем спасибо. Сейчас для них это будет сделать гораздо сложнее. Во-вторых, нужно пополнять эту живую силу. Мы только что говорили о раненых, убитых. Понятно, что эти потери нужно как-то восполнять, а восполнять их нечем в действующей армии, поэтому будут восполнять этими мобилизованными. В-третьих, очевидно, что они проигрывает. Вот Харьковское великое наступление, украинское, оно показывает, вернее, великий русский побег с поля боя, он показывает, что армия не справляется. Это не решается, конечно же, мобилизацией, потому что эти мобилизованные, которые приедут сейчас на поле боя, они не смогут изменить ситуацию, потому что они не умеют ничего делать. За там пару недель спецподготовки где-нибудь в Ростовской области их не научат ничему, абсолютно точно. И поэтому сильно, кардинально эту ситуацию не изменит. Поэтому логично предсказывать следующие этапы. Следующие этапы будут заключаться в том, что Путин сейчас загнанная крыса. Ему невозможно наступать в этой войне, даже с мобилизацией, это будет крайне тяжело, потому что эти люди не умеют воевать. А там, с той стороны, украинские вооруженные силы за эти 6-7 месяцев натренированы. Они проходят подготовку, у них есть мотивация, чего абсолютно нет у воюющих с российской стороны.
Но, безусловно, они вот защищают свою землю.
Это была бы совершенно другая история, если бы на территорию России вторглись бы чужие войска. Любые, не знаю, Китай, Монголия, Америка, какие угодно. Конечно же, это патриотический подъем, это мобилизация, все на защиту и так далее. Что сейчас? Ради чего они там сидят в окопах? Сейчас осень. Будет холодно, сыро, ты сидишь в окопе, грязный, в тебя стреляют. Командир там, не знаю, водки где-то в соседнем магазине украл, бухает при этом. Что это вообще ради чего? Какая мотивация? А с той стороны люди, защищающие собственную страну, собственный народ, у кого-то погибли жены, у кого-то матери, у кого-то дети. Это солдат. Гораздо лучше подготовлен, гораздо лучше замотивирован. Ему нечего терять. И он не будет отступать, потому что что терять украинскому бойцу? Он на своей земле. А что терять чуваку, которого вытащили сейчас где-нибудь с предприятия, с офиса, с завода? вытащили, посадили в автобус и посадили в окоп. Ты представляешь эту ситуацию? Ну,
я не просто представляю, я буквально сегодня видела кадры, кажется, из Якутии, где мужчин грузят в какой-то автобус и собираются отвозить, ну, вероятно, на какую-то подготовку, ну, подготовку в кавычках. И на самом деле это очень тревожные, очень печальные кадры, потому что это растерянные лица, это люди, которые не понимают, куда они едут, зачем они едут. Буквально как будто бы их только что подловили в, не знаю, в переходе, вручили им повестку и приволокли за собой. А эти люди, какие у них есть варианты, если они уже не смогли избежать мобилизации?
Мне эти кадры, которые сегодня достаточно много путешествуют по интернету, много видео из Бурятии, из Якутии, меня они, честно говоря, скорее расстраивают. Расстраивают тому, что люди реально как послушные, совсем послушные люди просто идут, опустив голову, и идут в этот автобус. Совершенно очевидно, что этой мобилизации нужно сопротивляться, что нужно не попасть в военкомат, что нужно всячески избегать этой повестки, избегать этого призыва, избегать людей в военной форме, пытаться, ну вот, где-то в Бурятии, по-моему, сегодня выпрыгнул человек из окна, разбил стекло, выпрыгнул со второго этажа, убежал. Вот это нормальное действие. А тут люди в большом количестве стоят молча, прощаются, плачут, но отдают, как там, тараканище. Плачут, детишек своих отдают тараканищу-чудовищу. Вот это происходило. Абсолютно, вот прямо из тараканища. Вот недаром говорят, что тараканище — это про Сталина писал Маршак, и поэтому такой политический текст, который был долго запрещен. Вот это вот происходило.
И, кстати, подходит к сегодняшнему дню.
Абсолютно, то есть прямо в прямом смысле ваших детишек кушают.
Давай попробуем.
Это ненормально. Что нужно делать? Избегать с места, где будут мобилизовывать? Мобилизовывать будут военкомат. Люди в форме, это первое. Поэтому всячески избегать военкоматов, не отвечать военкомов, не отвечать, не брать телефонные трубки, не открывать им дверь, не пытаться звонить в военкомат и уточнить, а если я там в учетном деле, а подскажите, пожалуйста, мобилизуют ли меня. Это глупость. Военкомата нужно сейчас избегать. Второе. Нужно избегать сотрудников полиции, которые содействуют тому, что тебя будут призывать, будут забирать. Не общаться с сотрудниками полиции. Если видишь группу сотрудников, которые где-то проверяют документы, отходи, обходи, не пересекайся с ними. Часто стоят на эскалаторах, у выходов из метро. Вот были случаи того, что просто у метро стоят сотрудники полиции с пустыми бланками. Даже есть появился телеграм-канал, где видят вот этих сотрудников полиции, на каких станциях метро. По-моему, «Избегай повестки», как-то так называется, где видят этих людей. Нужно их избегать. Самое главное, нужно переехать, попробовать переехать со своего места жительства, чтобы не находиться там по месту приписки, по месту своего учета. Если есть возможность, если есть деньги, понятно, что это далеко не у всех, и вот это такое расслоение, опять же, нужно уехать. Нужно попытаться уехать сейчас прямо из России, Казахстан, много стран, где даже без загранпаспорта, куда можно попасть, Беларусь, вообще без границы можно попасть. Уехать туда, но всячески избегать этого. Потому что даже если, допустим, тяжелая ситуация, где-то вас поймали, вы едете на метро, на эскалаторе в Москве, у выхода вас ловят патруль. Вот прямо, ну, тяжело избежать, ты не можешь побежать на эскалаторе обратно. Вручают повестку прямо на эскалатор. Тогда не ходить. Потому что ответственность за уклонение, она ничтожна. Она уголовная, но она ничтожная. Там штраф получишь. Меня же судили по подобной статье. Вот до двух лишений.
У меня
было об уклонении. Там до суда не дошло, прокуратура извинялась передо мной. Да. А до суда дошло вот прямо аналогичное неудаление фильма. Тяжесть такая же статьи. Поэтому не посадят. Даже вот мне дали штраф, и тем более людям, даже, скорее всего, и не возбудят дело, если дали у метро. А вот когда уже вы попали в военкомат, на сборный пункт, тогда сбежать будет тяжелее. Тогда уже уголовная ответственность может наступить до 10 лет, если в отношении вас был приказ о мобилизации. Поэтому это как, не знаю, как квест. Не попасть ни в коем случае. Первый квест — не получить повестку. Если получили повестку, у вас жизнь сгорает, и есть второй шанс убежать до военкомата. А потом все это тяжелее. Потом гораздо более сложно.
Ну смотри, с повесткой плюс-минус понятно. Как мы вчера выяснили, самая выигрышная стратегия у господина Пескова. Если ты ответил на звонок, никуда не приходить, ничего не подписывать, ну, бегать. Старый добрый бег от призыва. А что делать тем, кто все-таки в итоге попал? Я понимаю, что здесь тут возникает вопрос о том, что, возможно, эти люди смогут сбежать, не смогут сбежать. Может быть, они смогут сдаться в плен, когда попадут на территорию Украины.
Сдаться в плен — это самый последний способ, потому что до этого момента у тебя еще много способов попытаться избежать. Даже находясь в военном комиссариате, уголовная ответственность за получить уголовную ответственность, даже тяжелую, мне кажется, лучше, чем попасть на фронт и быть убитым. Здесь, конечно, каждый сам принимает свое решение: быть убитым, раненым или просто убивать. У тебя другого-то варианта на фронте не остается. Поэтому в этом случае, мне кажется, уголовная ответственность все-таки меньше из зол. Поэтому я бы выбрал это направление. Но там нужно выбирать, на самом деле, сильно зависит от ситуации. Можно ли как-то все-таки попытаться сбежать от этого? Можно ли как-то попытаться саботировать, как итальянская забастовка, не исполнять как-то приказы, пытаться сломать как-то свою технику, чтобы не попасть на фронт. Вторая задача, вот между... Первая задача — не попасть в военкомат. Если туда попали, на сборный пункт военкомат, не попасть на фронт. Сделать все, чтобы не попасть туда. Не знаю, прикинуться больным, симулировать эти болезни, говорить, что не можешь, пытаться перенастроить вот свой отряд, с кем ты попал прежде всего в эту ситуацию, понять, почувствовать настроение, поговорить со всеми. Я уверен, что у многих там не будет желания ездить. Вот почувствовать это настроение, понять, что это нужно там делать уже гораздо аккуратнее, но попытаться поговорить и попытаться уже не исполнять. И если уж совсем вот тебя привезли прямо на фронт, тут боевые действия, вот тогда пытаться как-то не участвовать в этом, но при этом сохранить свою жизнь. Ну, это важно, потому что сдаться в плен — это уже само по себе потенциально несет угрозу жизни, потому что на фронте, на линии горячего соприкосновения, ну, это только в фильмах так, выбегает флаг, помахали, выбегает, и типа сдаешься, тебя принимают. Так это на самом деле не происходит в реальной жизни. Это гораздо тяжелее, нужно там обозначить, как-то выйти на контакт. На самом деле это гораздо более тяжелая история, рисковая. На фронте там каждый сам ориентируется, как что лучше сделать в этой ситуации. Но если вы находитесь даже под приказом на фронте и вы совершаете военные преступления типа убийства, то дальше ситуация гораздо более тяжелая, потому что, во-первых, если попадаешь в плен, ты уже не выйдешь просто так из плена, потому что ты совершаешь, но только в обменном фонде, и то в последнюю очередь, потому что в отношении тебя будет расследоваться уголовное преступление. А во-вторых, потом еще и в России теперь получишь до десяточки за то, что сдался в плен. Это как в советское время, как из плена нацистской Германии потом люди возвращались и отправлялись в лагеря ГУЛАГа просто потому, что они в ситуации оказались...
Да, лет на 10.
На 10 лет, да, все то же самое. Поэтому ситуация с фронтом гораздо более тяжелая. Лучше туда не попадать.
А как ты думаешь, коррупция может помочь не попасть на фронт?
Конечно, поможет. Конечно, помогает сейчас, потому что, ну, во-первых, выехать за границу, безусловно, сейчас еще выпускают. Сейчас никаких проблем. Задают пару вопросов дополнительных, выпускают. А через какое-то время перестанут выпускать. И, конечно же, это все решалось коррупционными способами. Ну, что и говорить. В Украине был огромный патриотический подъем. Но даже там были случаи, когда просто пытались выехать за границу. Ну, разные люди есть. Тоже и такие случаи были. Поэтому, бывает. Даже при таком великом патриотическом подъеме все такие вещи происходят. В России же никакого патриотического подъема и близко нет. Конечно же, все хотят этого избежать. И, конечно, на этом огромное количество людей построят бизнес на именно вот этой коррупции. Но вчерашний сын Пескова, который отказывается, ну это же та же самая коррупция.
Ты думаешь, это классическая коррупция?
Ну, конечно, это коррупция. Он просто использует свои связи. Это коррупционные связи. Почему? Он уверен. Он тут не нужно заносить взятку. Он уверен, что вопросик решается тут по-другому. Просто батя позвонит и все решится. Что это? Коррупция. В чистом виде. В чистом виде.
Я склонна это объяснять скорее вседозволенностью.
Ну, это и есть коррупция. Формально, юридически закон о коррупции, там все подпадает, аффилированные лица, превышение должностных полномочий, коррупционные преступления в чистом виде.
Вот поэтому ты юрист, а я нет.
Нет, потому что у меня диплом, а у тебя нет, журналист.
Да, действительно. А как журналист, себя спрошу... Вот о чем. Это, казалось бы, вопрос, набивший искомину. Мы пытаемся найти на него ответ еще с 24 февраля, когда мы задавались вопросом, зачем Путину все это? Но в случае с мобилизацией он как бы приобретает новые обороты. Зачем Путину мобилизация? Особенно с учетом того, что мы сейчас обсудили, что это огромное количество неподготовленных людей, что они будут перебрасываться в осенью, в очень, в общем-то, плохой сезон, в условиях, которые не способствуют эффективному ведению боевых действий. Неужели ему это не очевидно? Неужели он об этом не знает? Неужели ему об этом никто не сказал?
Это ошибка за ошибкой. Изначально полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой. И ошибкой, которая была основана на том, что ему неправильно докладывали. Он думал, что сейчас вся Украина действительно его начнет встречать. Он не ожидал, что будет вот такое сопротивление. Он ожидал, что оно будет. Но то, что отправляли Росгвардию, то, что была такая несогласованность, он думал, что все-таки в большинстве там города быстро сдадутся, быстро перейдут под контроль вооруженных сил России, и никаких таких вот вооруженных сильных сопротивлений не будет. Будут какие-то протесты, легко подает Росгвардия, будут какие-то столкновения, армия бежит на самом деле, просто испугается, потому что огромная Россия, маленькая Украина, просто испугается, на самом деле это не маленькая страна и близко. Это была ошибка, его ключевая. А из этой ошибки теперь тяжело как-то вообще выходить, да и он не пытается найти этот выход. Потому что он зарядил всю эту пропагандистскую машину, что Донбасс, Луганск — это наша исконная земля, что все цели будут выполнены. И как теперь от этого отступать? Ну, люди же видят, что пустили полностью армию, мобилизовали, теперь даже мобилизовали, и все равно в поражение. Как это вообще продать? Как политически это самоубийство? Даже в тотально совершенно диктаторской стране. Это абсолютно любой диктатор, который так делает, для него такие, в кавычках, победоносные войны — это абсолютное поражение. И что нужно делать в этой ситуации?
Я очень хочу в этой ситуации с тобой спорить.
Давай.
Как будто бы наша машина пропаганды, ну, не наша, ВК, российская пропаганда, пиарщики, советники и прочие способны любой провал обернуть в, если не совсем успех, то в как будто ничего и не было. Почему бы просто не взять и закончить?
Невозможно. Слишком высоки политические риски. Это все верят. Все абсолютно можно объяснить, что там западная пропаганда против тебя работает, что все бучи какие-нибудь, это инсценировка, что в Украине сидят нацисты. Но невозможно объяснить, что твоя армия терпит поражение от Украины. Да ладно, мы должны были ее да просто там расфигачить. Но это для России это просто такой же затяжной конфликт. Путин пришел на теме того, что он победил в Чечне. Вот конфликт, две компании чеченские, в которых просто погибали российские солдаты. И он там победил, установил власть и прочее, прочее. А здесь же он просто увяз солдаты, гибель и прочее. Если он будет выходить, это будет Афганистан для него. Афганистан отзывается у всех развалом Советского Союза, и фактически это и приведет к развалу России. Поэтому это крайне опасная вещь. Невозможно. Ну, то есть все твои амбиции, он же мечтает быть императором, он имеет миллиарды, он имеет все абсолютно. Ему стало скучно жить. Он мечтает войти в историю как такой воссоединитель всех, всех земель. С такими иллюзиями, с такими сумасшедшими мыслями тяжело расставаться. Гитлер, если бы не пошел дальше в Советский Союз, дольше бы прожил, совершенно очевидная вещь. Но расстаться с иллюзией, что ты будешь завоевателем мира, для диктатора это невозможно. Вот Путин живет в этой парадигме. Это поражение, оно просто... Вот часть мозга, которая отвечает, вот тут у тебя поражение, она у него отсутствует.
Подожди, но есть же какой-то элементарный инстинкт самосохранения. И мне кажется, что у Путина он тоже есть. По крайней мере, должен быть.
Нет, у диктаторов вседозволенность, она убивает все инстинкты. Мы видели по Каддафи, по Саддаму Хусейну, Гитлер, Наполеон. Все диктаторы за всю историю, они не умели останавливаться. Ну вот этот инстинкт самосохранения перестает существовать. Он заключается, это не инстинкт, это не человеческий инстинкт, что ты, вот тебе угрожает жизни что-то, и ты пытаешься как-то спрятаться. Тебе перестают докладывать реальную картину. У тебя теряется реальное ощущение того, что реально происходит в мире. Командиры твои, министры обороны, они приходят, докладывают совершенно ложь, что у нас все хорошо. На фронте все нормально. Тебе ФСБшники докладывают, что да, Украина вообще за нас, что там-то только нацисты, и вообще там белая лаборатория США. Вот что они докладывают. Поэтому у него теряется реальная картина мира. Это не отсутствие прям инстинкта, не отсутствие, окей, не отсутствие этой части мозга, но отсутствие в этой системе возможности как-то сдать назад.
А как ты думаешь, почему он объявил мобилизацию именно сейчас? Что он съездил на ШОС, на него там все косо посмотрели, Эрдоган что-то сказал.
Ну, это очень просто. Нет, это поражение под Харьковом, масштабное поражение под Харьковом, где они потеряли там часть Кантемировской дивизии, танковый... Где этот третий танковый корпус?
Кстати, где?
Где третий армейский корпус? Нету его, не доехал он фактически. Невозможность перебросить никакие резервы. Это ощущение того, что сейчас, если не принять каких-то радикальных мер, то украинские войска начнут освобождать Луганскую, Донецкую область. А дальше ты уже не можешь показать, что этих поражений нет. Вот еще как-то Харьковское можно списать. Ну вот нас там атаковали. Да, ошибки есть, проблемы есть, но мы держим, освобождаем Донбасс и все. А никакого продвижения уже нет, уже есть поражение только. Поэтому сейчас он был на грани такого тотального поражения. Нужно какие-то радикальные меры, мобилизация не поможет. Опять же, ему тут все соврали, поэтому я вижу риск применения более тяжелого вооружения, вплоть до ядерного, как он это говорит в своих видеороликах.
Ну, я, честно говоря,
Путин стал тоже видеоблогер.
Да, есть у него такой еще с 2020 года, когда началась пандемия, он внезапно приобщился к новым технологиям. Ты знаешь, не готова у тебя пока брать прогнозы по поводу того, будет ядерная война или не будет.
Будет.
Ты считаешь, что будет?
Я считаю, что он будет применять.
Я знаю, как мы назовем это честное слово. Иван Жданов, будет ядерная война.
Ну, я считаю, что он применит ядерное оружие. Я не знаю, будет ли какой-то ответ, или будет ли какой-то ответ от США, будет ли стратегическое оружие, но мне кажется, он применит ядерное оружие, да.
Это звучит максимально страшно, честно тебе признаюсь. Настолько страшно, что об этом сложно говорить.
Нет, потому что ядерное оружие бывает совершенно разного типа. Бывает мощное, тактическое, стратегическое. И за ядерное оружие небольшой мощности, оно даже коренным образом не повлияет на ход войны. Оно не изменит. Украина не потерпит поражение из-за применения какого-то ядерного оружия на 100 километров. Это ужасная вещь. Но я не верю, что это коренным образом как-то может изменить ход войны. Абсолютно.
Я правильно тебя понимаю, что у Путина были только плохие выборы? Честно говоря, у него были плохие выборы все. Но в ходе этой войны он мог идти либо ва-банк, либо ничего. Какой-то альтернативы завершить войну у него просто не было.
Да, ну вот сейчас мы это и наблюдаем. Поэтому применение каких-то тяжелых... Ну, надо давно научиться слушать Путина. Он живет в своем сумасшедшем мире, и ты каждый раз думаешь, да не, ну этого не может быть. Не, это чушь, он блефует и прочее, прочее. Последние годы он, как вот эти все сумасшедшие деды, они говорят то, что думают. Они говорят реально... Вот живут, их мир сильно упрощается, есть враги, кругом враги, ты против всего мира, ты орешь, ты командуешь, ты требуешь. Вот он начинает жить в этом мире. Когда все ему должны что-то дать, а он знает, как нужно там расстрелять, этих убить, этих посадить, он же... Вот мы все считали Жириновского сумасшедшим клоуном. Все абсолютно. И сейчас...
Я бы не только его назвала сумасшедшим клоуном.
Да, там... но это был такой яркий пример такого, очевидно, над кем можно поржать, посмеяться.
Да там примерно все такие.
Да, но Жириновский был такой эпатажный, и он был заметный.
Хорошо, он был более профессиональный.
Профессиональный, конечно. И сейчас в телеграм-каналах много видео, где так Жириновский это все предсказал. Так потому что...
Вот он кто, дед Ванга.
Так потому что он достаточно безумный стал, на этот уровень безумия Путин вышел. Не Жириновский все предсказал, а Путин сошел с ума вот на этот уровень безумия. Поэтому он и говорит то, что думает, и то, что говорил раньше Жириновский. И все этому соответствует. Именно поэтому я думаю, что то, что он говорит, я применю. Нейтронное оружие, ядерное оружие, ну, намекнул, он не сказал прямо, вот вы догадаетесь, оружие массового поражения или что он там сказал. И он сказал, это не блеф. И я в этом плане верю, потому что он сумасшедший дед, и он перестал играть в какие-то сложные игры. Он перестал играть в эту конструкцию, а вот это выгодно-невыгодно. И знаешь, что дает только слабую надежду, что у него осталась какая-то хоть частичка разума. Обмен Медведчука.
А вот тут поподробнее, пожалуйста. Почему именно это?
Потому что это говорит о том, что он сохраняет какой-то такой подход, то, что ему интересно, какой-то такой коррупционно-родственный подход. Знаешь, мне не на весь мир наплевать, там, сына я не отдам, условно, как Сталин, пусть его в плену убьют. А здесь все, кум, давайте, азовцы, плевать мне на азовцев, плевать мне, что они нацисты. То есть он сам не верит в эту историю. Он не верит в то, что азовцы — это какие-то фашисты-нацисты. Он верит в то, что нужно спасти своего кума, и все остальное, пропаганда может перестроиться. Вот у него сработал такой инстинкт родственно-коррупционный. Вот близкий ему по классу коррупционный человек, вот мы же все говорили, что он всех от себя отторг. Ну, многие там политологи пишут, он всех выкинул из своего ближнего круга, остались только генералы, а сам он сидит в бункере, абсолютно сумасшедший, общается только с генералами. Вот это показывает, что нет. Он, видимо, еще может где-то чуть-чуть поиграть. Может где-то переговоры, Ну, значит, это говорит о том, что где-то-то переговоры кулуарные при посредничестве Турции, значит, где-то они были, значит, он об этом просит, потому что и это взаимовыгодно. То есть это дает остатки того, что он где-то еще может пытаться вот это в договоренности, а не просто я сейчас уничтожу мир ядерным оружием, что дает надежду, что он еще не до конца поехал.
А скажи, пожалуйста, какую ценность для него имеет Медведчук? Я на секунду, честно скажу, на секунду испугалась, что ты скажешь, что в Путине проснулась симпатия.
Не, никакой эмпатии, но классово близко он чувствует себе. Он, возможно, я не знаю, он организует какой-то там... он верит, что Медведчук может рассказать какие-то детали жизни украинского общества или какие-то струнки, которые он не знает, где-то выйти на переговорный уровень. Но самое главное, он чувствует класса близкого к себе, бандюгана, которого нужно по-пацански вот сейчас вот вытащить, потому что он типа свой пацан, он работает. Русские, украинские жизни, плевать на все абсолютно. Пацана нужно вытащить. Вот его примерно такая логика. Это друган, пацан, братушка, вытащим его. Вот примерно в этой логике.
Ну, то есть примерно как было с Януковичем.
Да, но с Януковича он не ценит так. Все-таки Медведчук — это классово близкий пацан. Янукович для них был такой какой-то чмошник, над которым можно посмеяться. И его можно использовать для вторжения, дополнительного вторжения на Донбасс, в Луганск, вот тогда, в 2014 году. Это удобная ситуация, тебе нужен дисбаланс во власти, тебе нужно, чтобы власть там посыпалась, чтобы что-то оттяпать, в том случае это был Крым. Вот тогда Янукович использует, что там ему дать? Где-то в Ростовской области имение под Ростовом, ну не проблема. Там большая резиденция управ делами президента, еще дача на Рублевке. Это ничто на фоне того, что можно сейчас под этот шумок вернуть Крым, вторгнуться в Украину, захватить Крым, захватить Донбасс, захватить Луганск. Все вот это можно для него. Поэтому они же там с Лукашенко пересмеиваются и говорят, вот он тогда сдался, легко сбежал, и вот поэтому потерпел поражение. А Медведчук — это более такая пацанская история.
Честно говоря, у меня есть другое предложение. Устроить вечеринку сбитых летчиков. Янукович, Медведчук,
ну,
Путин.
Медведчук — это большой успех вооруженных сил Державного бюро расследования, расследователей, кто его задержал, это реально их большой успех, большая заслуга, это круто. Но Путин еще игрок, к сожалению, игрок, злодей, властелин, это совершенно из другой категории. Янукович — это давно списанное что-то, уже совершенно списанная история, которая никому не интересна.
Ну, раз уж мы заговорили про обмен защитников Азова на Медведчука, давай вот какой момент затронем. Это очень болезненная история для российской пропаганды. Очень болезненная. Я предлагаю тебе сделать им еще больнее и рассказать нашим зрителям о том, почему российская пропаганда не сможет эту историю обработать, преподать в хорошем виде, сделать хорошую мину при плохой игре.
Ну, это не то. Ты когда говоришь болезненная история для пропаганды, сразу представляется какой-то живой организм, который сильно переживает.
Я надеюсь, это так.
Это не так, абсолютно. Им плевать. Им всем плевать. Симонян, Красовский, там, Медведев. Им всем плевать. И их реально интересует там деньги, баблишко, вот эти категории, подписчики, количество, вот чем они управляют, власть, полномочия, вот эти там вообще нет идейности. Для них нету болезненной истории. Но нужно вот это как-то объяснить. Объясним вот так вот. Объясним тем, что Медведчук нам, ой, как помогал с пленными. Что это? Тотальная неправда на самом деле. Чушь полнейшая, но вот он нам помогал, мы должны его спасти. Объясним, попытаемся объяснить, я очень забавное где-то видел объяснение в пропагандистских каналах, что, знаете, Медведчук Украине настолько не нужен, что его дали до кучи Вот просто вот дали на 55 человек, а 56-й до кучи, вот заберите его, он нам не нужен. Ну, они думают, что вот это выкупает. В этот раз очевидно, что это не выкупает. Беспокоит ли это их? Ну, у них монополия сейчас, монополия на производство информации, на вот эту ватную аудиторию, на сомневающихся, потому что у них есть каналы доставки, есть телевизор, есть большие телеграм-каналы, есть вот этот способ общения с ними, ну, такая властная, вот, мы от имени власти говорим, как бы говорят они, а люди-то он человек послушный, он говорит, ну, власть, да, первый канал там брать не будут. Потому что это вот такое официальное. Это нам в это тяжело поверить. А на самом деле человек, который не сильно там смотрел за политикой, он думает, ну, официальное заявление, там, Симонян, глава, чего она там, РИА, Арти, значит, это правдивая информация. Вот. Поэтому они более-менее этим умеют торговать, манипулировать, но они не переживают. Но это продать им было сложнее. И, конечно, наблюдать вот эти со вчерашней, но с сегодняшней ночи, как просто бомбит во всех телеграм-каналах, ну, это приятно. Это приятно, потому что кидают вот эту самую аудиторию, которая им верила просто на слово. Как только Путина показываешь, течет слюна, зрачки расширяются, эндорфин, мозг поступает, все, ну, они полностью зомбированы, поэтому тут они что-то, слюна не потекла, что-то глаза сузились, смотришь на это, что-то тут меня на обманывает, и поэтому они не выкупают, конечно, эту историю, это забавно наблюдать. На самом деле, и как я много раз говорил, власть легко оперирует с одной, двумя, тремя кризисными ситуациями, они умеют это делать, но любой организм или автомобиль, он сыпется по мелочам, но начинает все сыпаться где-то одновременно, что-то ломается, потом ты понимаешь, что ты не можешь, на что-то забил, ты не можешь все это починить. И вот так же это вся система. Где-то тут сломалось, тут не поверили, тут недопродали, тут какая-то эмоциональная случилась история, в которую все не поверили. Этот организм, это государство, эта власть начинает рушиться, поэтому это хорошо, это хорошая новость для нас.
Ну что ж, будем наблюдать за тем, как она рушится. У меня есть последний, но не по значимости вопрос. Завтра состоится суд над Алексеем Навальным. Расскажи, пожалуйста, зачем завтра следить и где завтра следить за этим?
Суд над Алексеем Навальным — это его постоянно сажают в ШИЗО, это Ковровский суд. Следить, я думаю, что это в каналах, наверное, Медиазоны, скорее всего, будет Медуза, Сота Вижн, кто ездит на суды. И я надеюсь, что Алексея сейчас изолировали, поэтому каждый суд с Алексеем Навальным — это сейчас какая-то возможность его увидеть, какая-то возможность убедиться, что он здоров или что он жив, потому что ситуация такая, что его изолировали полностью. И встреча с адвокатами за каким-то мутным стеклом и только голос и без возможности передать бумаги, это ситуация, в которой мы понимаем, что с Алексеем может быть не все в порядке, а мы об этом даже не узнаем. Поэтому каждый суд — это просто даже возможность его увидеть. Поэтому за этим нужно следить. А что там будет, что скажет Алексей, ну, увидим.
Ты ожидаешь каких-то решений от этого суда? Каких-то новых?
Не, ну, бред ожидать решений каких-то от суда.
Я не говорю о правомерных.
Плевать абсолютно. Ну, что там, суд, его не существует. Все, это все ерунда, это все слово «суд» осталось только в голове, поэтому это можно назвать там...
Ну, почему же на здании написано?
Алексея покажут в экране телевизора из колонии, вот в этом суть всего. А все остальное это не стоит никакого внимания.
Но, тем не менее, будем следить, будем наблюдать завтра, затем...
К нам новый Венедиктов пришел, будем наблюдать.
Нет, у него, кажется, несколько иначе. Будем посмотреть.
Нет, так у него что... будем наблюдать.
Давай проверим после эфира.
Можем поспорить.
Давай поспорим, на что?
Не знаю, на что-нибудь хорошее, на бутылку воды.
Бутылка воды, ну что ж, не самая высокая ставка, я ее принимаю.
Венедиктов.
Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел на мой первый эфир. И спасибо вам, дорогие зрители, за то, что посмотрели этот эфир вместе друг с другом. Его для вас провела я. Меня зовут Ирина Алиман. Увидимся в новых эфирах. Спасибо. До новых встреч.
Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.